«Как вы себя чувствуете?» — прорычал тревожный голос сверху.
«Как нельзя лучше!» —
крикнул в ответ Мракот. Но свет убывал. Теперь наступили тусклые серые сумерки, которые быстро превратились в полный мрак.
«Остановитесь!»
— распорядился Мракот. Мы перестали двигаться и повисли на глубине 210 метров ниже поверхности океана. Я услыхал щелканье выключателя, и нас залил золотой свет, который выходил сквозь боковые иллюминаторы и посылал длинные мерцающие лучи в окружающие нас водные пустыни. Прильнув лицами к толстому стеклу, каждый у своего иллюминатора, мы увидели зрелище, невиданное еще ни одним человеком. До сего времени глубинная жизнь океана была известна только благодаря отдельным рыбам, которые были слишком медлительны, чтобы увернуться от неуклюжего трала, или слишком глупы, чтобы не угодить в невод. Теперь же мы видели удивительный подводный мир таким, каков он есть на самом деле. Океан оказался гораздо населеннее Земли. Огромные морские пространства, расстилавшиеся перед нами, не уступали Бродвею в субботу вечером, Ломбард-стрит перед праздничным днем. Мы уже прошли те верхние слои, где рыбы были либо бесцветны, либо обладают настоящей морской окраской, ультрамариновой сверху и серебряной снизу. Здесь были создания всевозможные окраски и формы, все, какие только может породить море. Нежные лептоцефалии проносились сквозь тоннель света, как ленточки из серебра. Медленно изгибалась змееобразная мурена в юн морских глубин. Черный морской еж, в котором только и есть что колючки да рот, глупо глазел на нас. Порой подплывала каракатица и смотрела на нас человечески зловещими глазами. Мелькала какая-нибудь цистома или глаукус, оживляя всю сцену подобно цветку. Огромная лошадиная макрель свирепо налетала на иллюминатор, пока не появилась темная тень акулы, и макрель исчезла в ее раскрывшейся пасти. Доктор Мракот сидел с записной книжкой на коленях, заносил в нее свои наблюдения и безостановочно бормотал.
«Что это? Что это?» — слышал я. «Да-да, химера мирабилис Майкла Сарса. Подумать только, а вон там лепидион. Но насколько я могу судить, новый вид. Заметьте этого макруруса, мистер Хедли. Его окраска отличается от тех, которые попадаются к нам в сеть».
Один лишь раз он был застигнут врасплох, когда длинный овальный предмет промелькнул с большой быстротой сверху, мимо его окна, и оставил позади себя вибрирующий след, тянувшийся как нитка. Признаюсь, я был озадачен не меньше доктора. Загадку разрешил Билл Сканлон.
«Сдается мне, это простак Джон Свинни опустил свой лот рядом с нами. Решил, видно, напомнить нам, что мы не одни».
«Верно, верно», — сказал, улыбаясь, Мракот. «Новый род глубоководной фауны, мистер Хедли, с проволочным хвостом и свинцом на носу. Но, конечно, им необходимо производить промеры, чтобы держаться над нашей подводной мелью». «Все идет хорошо, капитан», — крикнул он. «Продолжайте спуск».
И мы опять пошли вниз. Мракот выключил электрический свет, и все снова погрузилось в полную темноту. Светился лишь фосфорицирующий циферблат глубиномера, который отмечал наше погружение. Мы чувствовали движение только по легкому покачиванию, и лишь движущаяся по циферблату стрелка с несомненностью показывала нам, в каком ужасающем, в каком непостижимом положении мы находимся. Теперь мы были на глубине 300 метров, и воздух в кабинке становился сперт. Сканлон открыл кран вытяжной трубки, и дышать стало легче. Когда стрелка показала 450 метров, мы остановились и вновь осветили океанскую глубь. Какая-то большая темная масса прошла мимо нас, но мы не могли определить, была ли это меч рыбы или глубоководная акула, или же какое-нибудь чудовище неизвестной породы. Доктор поспешно выключил свет.
«В этом наша главная опасность», — сказал Мракот. «В глубине
Водятся такие существа, которым так же легко уничтожить эту бронированную комнату, как носорогу пчелиный улей.
«Может быть, это киты?» — спросил Сканлан.
«Киты могут забираться на большую глубину», — ответил ученый. «Об одном гренландском ките известно, что он утянул около мили каната перпендикулярно вниз. Но кит уходит так глубоко только когда он ранен или сильно напуган. Это могла быть гигантская каракатица. Они встречаются на любой глубине».
«Но каракатица, небось, слишком мягка, ей нас не продолбить. Насмеяться-то будет каракатица, если она ухитрится все же сделать дыру в никелированной стали Мэри Бэнкса».
«Тела их, может быть, и мягки», — ответил профессор. «Но клюв большой каракатицы способен продолбить насквозь железный брусок. Один удар этого клюва может просверлить иллюминаторные стекла толщиной в 3 сантиметра с такой же легкостью, словно они сделаны из пергамента».
«Веселенькое дельце!» — воскликнул Билл. Наконец мы почувствовали, что остановились. Толчок был таким легким, что мы узнали об остановке, лишь включив свет и увидав вокруг кабинки покойно свернувшиеся кольца каната. Они представляли опасность для наших воздушных трубок, так как могли их запутать, и после приказа Маракота канат подтянули вверх. Циферблат отметил 540 метров. Мы неподвижно лежали на вулканическом хребте на дне Атлантики.